Приветствую всех слушателей Веда Радио. У нас сегодня, как обычно, прямой эфир в это время начинается. Но сегодня у нас тот лектор, которого вам привычнее было слышать по средам. По средам у нас долгое время были прямые эфиры с Дмитрием Высоцким. И Дмитрий отвечал на ваши вопросы. Ваши вопросы, касающиеся любых тем, потому и называется наш прямой эфир «Давайте поговорим о». Именно о чем говорите вы нам, подсказываете в своих вопросах, которые оставляете на сайте vedaradio.fm, или просто звоните нам. И, как всегда, у нас первый дозвонившийся получает развернутую консультацию. Вот у нас как раз был звонок, и я вижу, что Виктория, сейчас связи у нас нет, но я постараюсь сейчас ей перезвонить. Если она сразу же ответит нам, то сразу же попадет в эфир, мы услышим ее вопрос. Ну и, конечно же, я сразу здороваюсь и с Дмитрием. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктория.
Здравствуйте.
Вот вы уже в прямом эфире. Насколько я понимаю, Виктория, вы решили воспользоваться возможностью вот получить ту самую развернутую консультацию. Позвонили для этого нам, так?
Верно.
Очень хорошо. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, Дмитрий. Я первый раз как бы попадаю в онлайн-передачи. И у меня будут эмоции чуть-чуть, потому что непривычно говорить о своих проблемах онлайн. Значит, так коротко. Я замуж вышла 5 лет назад. У нас дочка и 3 года с половиной. Как бы все хорошо было, но у меня проблема, вот как бы хочу понять. Муж изменяет уже, скажем, 2 года примерно. И дошло до того, что это уже делается как бы открыто. То есть не скрывается от меня. И я просто хочу понять, где здесь лимит... Сейчас как вспомню русское слово, потому что я живу за границей, мне тяжело с русским сейчас.
Терпение, может быть?
Да бы не сказала смирение, вот. Нашла я это слово. Где вот этот лимит смирения? Потому что как бы мы согласились с ним все-таки продержать семью ради дочки. И я как бы смирилась с этим, потому что дочка еще маленькая, куда мне не хочется, чтобы она и было плохо, чтобы она почувствовала разделение семьи. И получается, что сейчас он недоволен этим. То есть он мне начинает говорить, что это не может так продолжаться ради дочки, то есть, а уходить тоже не хочет. То есть вот у меня вопрос более понять мое положение, где лимит смирения, как мне дальше быть. То есть я не знаю, если я объяснила правильно.
Да,
смирение, смирение, терпение, как дальше быть, потому что есть, я как бы смирилась с ситуацией, но все равно, наверное, не до конца, потому что накапливается где-то внутри, и потом каждые там 2-3 месяца у нас кризис и ссоры, и конфликт, потом опять успокаивается, но измена продолжается, это я знаю.
Он изменяет с одной женщиной или с разными?
Нет, с одной. И она как бы была подружкой его, ну как, друзья они были, и я ее знаю очень хорошо. И говорила с ней, прямо вот когда только начиналось, я чувствовала эти, что у них там что-то не то, что дружба. Я поговорила с ней, подумала, что она поняла, но, видимо, не поняла. Мне больше понять, как с моей точки зрения. Я не хочу винить никого, потому что в этой истории и моя вина где-то есть в начале, но это длинно, если начну так, я весь эфир возьму.
Ну, эта история на самом деле не какое-то исключение из правил сейчас. К сожалению,
да.
Сейчас это, знаете, правило уже стало. Ну, вот мужчина гуляет, но часто даже бывает гуляет не просто там какой-то женщиной конкретной, с которой любовь там новая, а бывает гуляют и с разными женщинами. Просто привязанность такая к сексуальному удовольствию сильная. Мужчины стали слабыми, к сожалению. Вот. И цели, они вот такие вот цели, как наслаждать свои чувства. Именно поэтому сейчас вот за границей, я не знаю, где вы живете, на Западе, например, да, развивается гомосексуализм. Вы видите там, что культура настолько уже, что это на государственном уровне сейчас поддерживается. То есть развал семьи идет полный. То есть гомосексуализм — это на самом деле продолжение развития этого вожделения. То есть вожделение развивается, оно сначала из семьи выходит, потом проникает уже вот такие вот извращенные какие-то формы приобретает. Вот тут просто развитие вожделения. Я знаю, что на Западе даже лечат от этого, от этих вещей. Ну вот в вашем случае, что вам делать?
Извините, что я перебью.
Конечно, можно было бы держаться с такого мужа все равно, если у вас так, тем более ситуация такая. Я знаю, что за границей там тяжело и работу найти, и ребенка там обеспечивать. Вот, все разрывать тоже. Видите, он думает, что он уже вас не любит, что у него уже другая жена. Он так воспринимает, насколько я понимаю. Вот поэтому он вам особо не дорожит. Вот. Если вы пытаетесь что-то ему сказать там по этому поводу, то это его просто только злит и раздражает. То есть, если вы думаете, что ему станет стыдно, или как-то вот он начнет там сомневаться в правильности своих поступков. Нет, он уже принял для себя решение, он уже двигается в том направлении семимильными шагами. Просто так получилось, что вот, ну, вы ему мешаете в какой-то момент. Сейчас мешаете конкретно ему жить. Поэтому вам нужно для себя принять решение какое-то. Вот, либо в таких условиях жить с ним дальше. Вот, либо же расставаться. Он сам, видите, понимаете, если бы он хотел бы жениться на той девушке, на которой он сейчас встречается, изменяет, да, вот, вы должны понимать, что та девушка тоже воспринимает вашего мужа как своего уже мужа.
Угу.
Вот, и она думает, что он изменяет ей с вами. Понимаете? То есть это такая же ситуация с той стороны. Так же это выглядит. Вот. Но посмотрите, какого-то давления такого особого, сильного, на то, чтобы он развелся и женился на ней, нету. То есть как бы их это устраивает, такая позиция, понимаете? Что они живут вот так вот, в свободных отношениях находятся. То есть у нее нету каких-то обязательств перед ним, а у него перед ней нету обязательств каких-то особенных. Вот им просто вместе хорошо, и все. Вот так вот достаточно вполне. Вот. Но перед вами у нее есть какие-то обязательства. Ему нужно растить ребенка, ему нужно заботиться о вас. Вот. Ему нужно там оплачивать что-то, думать об этом, об этих вещах, там, ну. Сами понимаете, даже если мужчина, например, не особо ответственный, да, то все равно какая-то ответственность на нем лежит. Ну, вот он вынужден это делать, просто вынужден. Вот. Поэтому, естественно, эта девушка, она в более таком выгодном свете находится. Вот. Никаких требований нету, просто там они, эти отношения основаны на одних удовольствиях, понимаете. То есть один позитив сплошной, можно сказать. Может, там как-то они какие-то есть какие-то недомолвки там какие-то, но вот. Но по большому счету он, видите, семью не хочет с ней создавать особо. Не стремится к этому. Вот. Поэтому я думаю, что это может продолжаться какое-то время, и может быть даже у него как в какой-то момент утихнет эта страсть к той девушке, или у девушки возникнет страсть к кому-то еще, например, у этой, то у той его. Вот. Можно этого момента дождаться, в конце концов. Вот. Только это может его, так сказать, подвигнуть в вашу сторону опять. Вот. Но вот этот факт, что он вас не ценит, это, конечно, печально очень весьма. Печально весьма. Поэтому в любом случае вам придется принимать решение, как вам оставаться. Либо с ним оставаться, вот, и ребенка воспитывать. Вот, как-то поддерживать ребенка. Вот, его нужно кормить, там, обеспечивать, воспитывать. Вот. Либо же вам принимать решение нужно, тогда просто уходить от него и все. Вот. А если вдруг вы примете решение уходить от этого человека, то я бы все-таки порекомендовал вам какое-то время не строить новых отношений. Вот, ну, например, год, например. Хотя бы год. Потому что возможно, что с изменением статуса, то есть как статус будет меняться у вас, с изменением статуса поменяется отношение к вам. Понимаете, о чем я говорю?
Угу.
Понимаете, Виктория, да?
Да-да-да.
То есть статус меняется. То есть вот смотрите, даже такие элементарно. Вот мы, допустим, были любовниками люди. Вот. Потом, значит, у них там у обоих семьи, и у женщины, и у мужчины. Нам с тобой так хорошо вместе. Вот давай, говорит, разведемся и вот будем жить вместе. Поженимся. Вот, они разводятся, и уже, как только они развелись со своей, или один из них разводится, статус этого человека меняется. То есть одно дело, он был женат, например, мужчина, а другое дело, что он холостой стал. Уже статус поменялся, понимаете? Если статус меняется, отношения тоже вынуждены меняться сразу же. Вот. Если, например, они поженятся, то отношения еще раз поменяются. Еще раз вынуждены будут поменяться отношения. То есть статус опять поменялся, отношения опять меняются. То есть появляются какие-то новые там обязанности, что-то еще появляется. То есть как бы, насколько это будет. Поэтому посмотреть надо, как это будет развиваться все. Вот вам нужно... Вот. Но ваша привязанность к нему, то есть вы страдаете, вам тяжело, там, вы терпите, стараетесь проявлять смирение. Да? То есть это говорит о том, что на самом деле... Этот человек вам не безразличен. То есть вы к нему относитесь. То есть у вас есть чувство к нему, к этому человеку. Поэтому, как бы, моя рекомендация, все-таки какое-то время, может быть, имеет смысл, ну, как минимум, эти отношения каким-то образом, какое-то логическое завершение, чтобы эти отношения имели. То есть в любом случае, отношения должны иметь всегда логическое завершение. Если это логического завершения нет, то есть они как бы рвутся по больному, по живому, то вот эта вот рана, она остается на всю жизнь. Она будет потом, сначала будет болеть, потом будет саднить, вот, ну и так далее. Но на всю жизнь остается эта рана с вами. Вот, тем более у вас ребенок от него будет напоминать всегда про него. Вот. Надо думать, это такая ситуация сложная. Как это? Может быть, это надо надавить на него, может быть, имеет смысл там вот как-то дать ему больше воли, наоборот. Он хочет воли, больше ему воли дать. Может, имеет смысл действительно с ним развестись просто-напросто. Вот. И уехать к маме, например, жить. Вот. Может быть, что-то это поменяет. То есть, какие надо думать, как это правильно сделать для того, чтобы подтолкнуть его к развитию этих отношений. Либо к прекращению отношений, либо к развитию отношений. Понимаете? Потому что сейчас у вас они потихоньку, медленно отношения портятся. То есть сейчас вы терпите просто, потом в конце концов у вас наступит полное разочарование в этом человеке. Вот, и вы просто скажете, я ничего не хочу от тебя абсолютно, ты мне совершенно чужой человек, и до свидания. Вот так вот будет. Понимаете? То есть это в будущем так может кончиться. То есть это так вот женщина терпит, прощает. Это может быть достаточно долго, но потом происходит разочарование в этом человеке, и все. И уже обратно вернуть... Вот, ничего нельзя будет. Вы просто сами себя не сможете преодолеть. Это будет как сожженный мост. Все уже, обратно вы не вернетесь никогда. Вот вам нужно вот эти вот понять, как это вот нужно, вот, зная вот те вещи, которые я сейчас рассказываю, нужно попробовать понять, в какую сторону вам двигаться здесь. Все-таки нужно немножко как бы эти отношения как бы завершить, какому-то к логическому концу их подтолкнуть. Каким образом? Вот надо подумать, как это делать. Либо же, может быть, уехать к маме, например, куда-нибудь с ребенком вместе. Пускай она с девушкой с этой поживет там. Либо как-то вот надо подумать, что-то, как это можно сделать. Вот, надо ситуацию-то хорошенько понять, разобраться вот с той девушкой, разобраться, что там она, как у нее, чем она живет сама. То есть, понимаете, то есть много вступает... факторов, влияющих на ситуацию, на эту. Вот так однозначно сказать что-то, я затрудняюсь, честно говоря.
Да, я понимаю.
Надо разбираться серьезно к этому. Серьезно. Ну, в принципе, как бы сам подход я вам сказал. Угу. Вот до тех пор, пока вы, у вас какие-то отношения они не закончены, лучше их не разрывать, лучше их продолжать все-таки. Да, то есть до какого-то логического как бы конца это доводить. Понимаете? Они должны либо развиваться, либо даже заканчиваться. Рвать их не нужно вот так. Если будет, вы рвете с обидой, там вот как-то вот так вот, с какой-то, может быть, злость у вас какая-то появляется, ненависть, гнев, вот так рвете отношения, то это будет, вот я говорю, всю, на всю жизнь у вас останется такая боль. Вам потом будет тяжело с кем бы то ни было отношения вообще строить. Вот, главное не допустить этого, чтобы психологической травмы не было серьезной такой. Вот. Но он видит, что вы как бы соглашаетесь, вам деваться некуда. Вы, наверное, я так понимаю, финансово зависите от него. Правильно?
Правильно.
Ну, вот, поэтому он чувствует себя вольготно весьма и думает, что вот так. Может быть, имеет еще один, как бы, вот такой один вариант, я забыл, как бы озвучить. Это, может быть, имеет смысл с родителями поговорить с его.
Уже сделал, уже поговорила.
Да, поговорить с родителями, да, может быть, даже переехать не просто к кому-то, там, допустим, к домой вернуться, к маме, а может, имеет смысл к его родителям переехать.
Я думала об этом.
Да, это хороший вариант, понимаете, пускай к родителям, потому что это все-таки вы являетесь родственником для них тоже, ближайшим, и у них это их родная внучка, там у вас внучка, да?
Да, внучка.
У вас? Да, внучка. Внучка, родная внучка для них. Вот. И вам нужно будет строить очень хорошие отношения с его родителями. И вы будете находиться под защитой его семьи, потому что в ведические времена вот эта семья мужа защищала женщину саму. И вы будете таким образом находиться под защитой. Может быть, к ним и стоит. Тогда у него будет, понимаете, попадет такое положение щекотливое весьма. То есть вы будете с родителями с его вместе. И он как бы и... Ему придется тогда как-то, вот, знаете, вообще остаться в такой ситуации непонятной. И к родителям будет стыдно приезжать, понимаете? И с вами как ему будет общаться дальше?
Поняла.
Вот, и вы просто немножко посмотрите, как-то так вот, и вот со стороны на ситуацию посмотрите, немножко успокоитесь, вот, и, может быть, какое-то решение придет дальше. Ну, вот, может быть, ставку на родителей его сделать. Подумайте на этот счет.
Угу. Хорошо. Спасибо большое.
Да, спасибо, Виктория, что поделились своей ситуацией. Не побоялись позвонить. Первые дозвонились. Всего хорошего вам. До свидания.
До свидания.
А наш эфир продолжается. Несмотря на то, что у нас уже время для развернутой консультации исчерпано, но у нас еще осталось время для следующих вопросов. Вопросов в прямом эфире. Эти вопросы могут касаться практически любой темы. Мы сегодня говорим именно о том, о чем хотите вы, дорогие радиослушатели. Вот наш слушатель Борис хочет поговорить о вегетарианстве и о мясоедении. Его очень интересует, как быть с просьбой купить мясной продукт, если тебя об этом просит голодный человек. Нарабатывается ли плохая карма в случае удовлетворения подобной просьбы? Голодный именно к мясу, скажем. Интересно.
Очень странный вопрос, честно говоря. Почему? Потому что голодный человек обычно не смотрит, выбирает себе диету. Как бы меню, ему и меню предлагает. Вы голодный, я очень голодный, покормите меня, пожалуйста. У вас меню есть какое-то?
А давайте тогда...
Может... Там, да, ага. Вот лобстеров я возьму, пожалуй, у вас. Обычно такого не бывает. Если человек на самом деле голодный, то ему не до этого, чтобы выбирать.
Может, тогда рассмотрим этот вопрос с другой стороны. Если человек употребляет мясо, когда нету других возможностей чем-то другим утолить свой голод, это плохая карма или это нормально?
Ну, смотрите, хорошо, ладно, давайте вот прям вот вернемся к той теме, которую мы уже давно рассматривали. Человек получает карму, если он ест мясо, если он убивает животных, если он покупает мясо, если он готовит мясо для кого-то. Вот, по-моему, я ничего... Вот, то есть, В любом случае, если вы даже готовите просто мясо или покупаете, вкладываете свои деньги, то есть свои, это деньги, ваши деньги – это ваша энергия. Вкладываете в покупку мяса, значит, вы будете нести на себе ответственность. Это допускается в некоторых случаях, когда, например, ну, бывает, другого выхода нету. И либо, например, вы жертвуете ради какого-то человека. Вот. Но это исключение, скорее всего, из правил, чем это правило должно быть. Поэтому вы должны понимать, что будете нести карму, тяжелую карму убийства этих животных. Вот как человек отходит от мяса, нужно лучше, может быть, постепенно имеет смысл отходить. От мяса это, ну, сначала, во-первых, нужно отказаться однозначно от говядины. То есть это первое, что первый шаг. Второе, можно отказаться от свинины. Третье, там, от птицы, четвертое, от морепродуктов. Постепенно сознание перестраивается, и человек спокойно живет без этого, без всего. Вот. Что касается, например, меня, то я сразу отказался. Вот, от мясных продуктов сразу отказался. И от рыбы, от мяса. Вот. И я себе сказал, что если вдруг я вот очень сильно захочу, ну, вот прямо приспичит мне, да, то я позволю себе это мясо съесть, в конце концов. Вот. И вот уже сколько много-много там лет, вот до сих пор как бы я держусь.
Не приспичило еще.
Да, и вот уже я не ем мясо очень долго. Я вам скажу так, что были какие-то периоды в начале у меня, когда я хотел мясо, допустим, вот именно, знаете, бывает там в городе, когда идешь и видишь, что, например, продается там шаурма там, или вот эти курицы-гриль продаются, они такие, знаете, запах такой у них специфический, такой острый такой. Вот хотелось прямо, знаете, вот, именно курицу-гриль очень сильно, да, но потом понимаешь, что просто ты как бы голодный, тебе надо просто поесть. Ты пришел, просто поел, и уже как бы этот сразу запах этот, ну, уходит куда-то, вот это желание острое. Потому что у нас такой стереотип складывается у людей там с детства, что вот мясо это то, что насыщает нас, то, что дает нам сытость и удовлетворение какое-то. И таким образом у нас извращается вкус на самом деле, он извращается вкус. На самом деле мы можем удовлетвориться чем угодно, например. Мы можем есть там... и рагу овощные, там, или там просто картошка с огурцом можно поесть. Понимаете, это что угодно. Если вы поели, то смотрите, уже как бы не хочется никакого мяса вам. То есть вы наелись нормально. Но если прям вот у вас вот такое настолько уже вот укоренилось это, то постепенно отказываетесь тогда. Постепенно. Сначала там от одного продукта, потом от другого. Начинает с говядины, естественно. И так потихоньку откажетесь. Но покупать это все кому-то ради удовлетворения чего-то языка просто, это, ну, какая-то бессмысленность какая-то. Вот. Вот. Сейчас многие люди так делают. Знаете, у нас бабушки там в Москве стоят, дай подай там, подайте на хлебушек. Они так, знаете, так жалобно говорят, бабушки такие стоят на улице, говорят, подайте на хлеб. Вот у меня теща шла, приехала ко мне в гости, шла у меня по улице здесь, да, и бабушка так к ней подходит, доченька, подай на хлебушек, пожалуйста. Вот она так вот взяла, просто такая она по доброй душе. У нее был батон такой, она купила в магазине. Полам батон поломала, половину ей дала, половину себе оставила. И она говорит, я, говорит, такой взгляд на себя поймала, просто, говорит, мне, говорит, аж дурно стало. То есть она была в шоке, эта бабушка, что ей предлагают этот хлеб.
Она который не она ожидала, только что сама просила. Что ей дадут хлебушек.
Понимаете, это было совсем... Такое непонимание в этом взгляде было. Понимаете? Как она посмела ей хлеб предложить вообще? Что за наглость такая? Вы же должны понимать, что за этим кроются деньги. Давай, деньги. Что ж вы меня за дуру держите меня, понимаете? Вот, так что вот так вот.
А вот вы сказали, вот, и... что в первую очередь от говядины нужно избавляться.
Да, в первую очередь от говядины отказаться.
Вы сказали, что... это естественно. Но для кого-то это неестественно. Почему так?
Я вам объясню сейчас, смотрите, какая есть вещи, которые очень сильно разрушительно действуют на разум человека. Что значит разум означает понимание, что хорошо, что плохо. То есть человек, который ест мясо, он перестает понимать, что хорошо, что плохо. То есть вот это различие, оно теряется. А иногда бывает даже не то, что оно теряется, оно иногда меняется местами. То, что плохо, считается, что это хорошо. А то, что хорошо, то считается плохо. Даже местами меняться начинает. То есть человек, разум как бы переворачивается вообще ногами у человека. и ослабевает сильно. Вот есть продукты конкретные, вот, да, мы же, наше тело, разум, он тоже находится в теле, у него есть, этот разум проявляется через наше тело в том числе, через интеллект проявляется, через, там, через мозг наш, в конце концов, да, через тело. А тело есть то, что мы едим. И вот эти продукты, они очень сильно влияют на вот эти вот качества, на интеллекта наши. Это мясо, рыба, яйца. Это то, что влияет сильно на наш интеллект. То есть разум ослабевать будет у вас. Вы будете пытаться подняться, пытаться развить себе разум, слушайте разумных людей, там изучаете что-то, но вы не сможете достигнуть какого-то результата хорошего, если вы не откажетесь от этих продуктов. Это платформа, на котором строится все. Надо просто отказаться от рыбы, мяса и яиц. Тогда у вас быстро пойдет прогресс. Сразу же вы увидите, что разум будет очень быстро развиваться у вас.
Хорошо, а вот Земфира из Уфы нам написала, что она не ест мясо уже 3 года, но муж очень любит мясо, и она ему готовит. «Я стараюсь всегда готовить с удовольствием», – пишет Земфира, – «во время готовки читать молитвы, включать мантры. Правильно ли это делать, когда готовишь мясо? Не готовить я не могу, пока мужа нужно кормить».
Ну, поймите такую вещь, по большому счету, если вы мантры включаете, то еда, она, конечно, несет какой-то негатив, мясо всегда несет негатив какой-то, вот, но если вы мантры слушаете, читаете с такими какими-то молитвами, там, кстати, то это, она там идет, несет и позитивный заряд тоже, пища эта, в любом случае, то есть я считаю, что вы правильно все делаете, это правильно так делать. То есть даже если, вот знаете, мясо бывает предлагают, Шиве, например, предлагают его. Вот, знаете, вот наркотики предлагают Шиве, бедная Шива тому, все, что не попади предлагают. Вот. Но по большому счету это как бы правильный подход. Если муж ваш не может, вы ему служите, вот он вас как бы заставляет это делать, то ну что делать? Ну, карма берет на себя тогда муж тоже. Ваше дело как бы просто служить мужу своему. Вот. Но если делаете молитвы, читаете, то в конце концов, может быть, он откажется даже от мяса. Такое тоже может быть.
Спасибо. Хорошо, спасибо. Спасибо, Дмитрий. Есть у нас еще вопросы, как всегда, от слушателей. И Марину вот что интересует. Как девушке правильно вести себя с молодыми людьми, которые проявляют к ней симпатию? Мне очень хочется встретить того самого, и из-за этого я склонна чуть ли не каждого встречного рассматривать как будущего мужа. Это такая паранойя с восклицательным знаком, пишет Марина. В итоге все кавалеры разбегаются. Я понимаю, что надо абстрагироваться от желания найти своего мужчину, но никак не могу отпустить ситуацию. У меня привлекательная внешность, но внутренне я чувствую, как отталкиваю своим рвением. Почему-то не получается относиться к парням, как к братьям. Что вы могли посоветовать бы Марине?
Ну, в какой-то степени у всех девушек какая-то паранойя есть. В этом смысле. То есть женщина всегда, вот незамужняя женщина, всегда оценивает всех мужчин с точки зрения, как он подходит ей, мужья или нет. Даже, знаете, и совсем каких-то молодых, например, там, или уже там уже в возрасте, ну, так происходит, автоматически оценивается, оценка такая происходит. Вспомните, «Москва слезам не верит», когда этот Гоша там говорил ей: «У вас, говорит, оценивающий взгляд».
Да. Помните, да, вы не героиня. Замужем, потому что вы оцениваете мужчину.
Да, вы так смотрят милиционеры, определил. Что, говорит, вряд ли, говорит, вы милиционер там, да? Кто-то там еще смотрит, говорит, ты, говорит, незамужняя женщина. Да, вот, да. В этом вот смысл, как вы понимаете. Поэтому женщина должна, она оценивает всегда своих мужчин, кем встречается. Единственное, что здесь такая тонкая игра есть определенная. Если вы будете... слишком стремительные, если вы будете как бы вот эти отношения развивать слишком быстро, то есть вот мужчина это пугает. То есть инициатива должна за мужчиной все-таки быть. Вы должны научиться терпеть и ждать этой инициативы от мужчин больше. И если какую-то инициативу вы проявляете, то она должна быть ненавязчивая, должна быть такая, знаете, скрытая инициатива, незаметная. То есть мужчина не должен понимать это, что это инициатива от женщины исходит. Если это будет очевидно через чего, что инициатива от женщины исходит, то мужчины пугаются обычно таких отношений. Вот. Второй момент еще здесь нехороший, потому что в конце концов вы можете получить обвинение в свой адрес, что вот я женился на тебе благодаря, потому что ты меня заставила, женила на себе. Я думаю, что это, ну, никому не будет приятно такое услышать. Вот мужчина должен, это его задача, проявлять какую-то инициативу. Вы его подталкиваете улыбками какими-то, вот. Подталкиваете улыбками, подталкиваете своим обаянием, там, чем-то еще, понимаете, к каким-то действиям. Каким-то решительным, может быть. Чуть-чуть должно быть ненавязчиво очень это. Вот эту надо грань надо чувствовать всегда. Вот вы, похоже, не чувствуете эту грань.
Так, а давайте разберемся, что вы подразумеваете под словом «решительное действие» от, со стороны женщины. Ну, чтобы и палку-то не перегнуть.
Решительные действия. Ну, смотрите, если вам мужчина нравится, то, естественно, нужно стараться. Ну, я, знаете, это такой момент тяжелый, знаете, тонкий. Даже объяснить это тяжело, почему? Потому что это, знаете, на уровне чувств какого-то понимания есть. Должно быть понимание какое-то внутреннее. Например, это некоторые сравнивают это с рыбалкой. То есть вот крючок закидывается, рыба, например, клюнула на крючок, зацепилась, да, то сначала ее так как бы подтягивают ее, потом она очень сильная еще рыба, она такая, знаете, крепкая. Потом ее отпускают немножко, ослабляют натяжку, натяжение. Потом опять подтягивают, потом опять ослабляют, потом опять подтягивают, потом опять ослабляют. Туда-сюда, вот так вот, знаете. Это, конечно, может быть так вот выглядит не очень презентабельно, вот такой подход, но он реально действенный весьма. То есть не должно быть очевидным то, что женщина проявляет интерес к этому мужчине, и вот прямо, знаете, она как бы вешается ему на шею. Это, понимаете, сразу мужчина пугает. Мужчина должен быть в полной иллюзии, что это было его личное решение, что это он сам решил жениться этой женщине, он сам добился ее. То есть вот вы поймите, что мы всегда ценим только то, когда того, что мы добиваемся. Мужчина особенно ценит. Мужчина по своей природе, он победитель должен быть, он хочет быть победителем. Вот он взял женщину, говорит, я тут ее, она понравилась мне, и я добился ее. И в конце концов она сопротивлялась, ну и сдалась мне, все. И я теперь ее муж, там, я очень счастлив, там, и так далее. Вот, и когда, говорит, женщина, говорит, я вот, мне понравился мужчина, говорит, я добивалась его, там, все, вот, мы все делала правдами, неправдами, в конце концов он стал моим мужем. Ну это, честно говоря, как-то даже выглядит, даже на слух не очень приятно звучит. Это никакого достоинства женщине не доставляет. Должен мужчина понимать, решительность означает, что она должна, решительная женщина должна терпеть уметь, выжидать, понимаете, проявлять какое-то вот это вот терпение.
Решительно выжидать.
Не форсировать их, понимаете? В этом заключается решительная женщина.
Да, спасибо. Действительно, природа завоевателя, она же больше к мужчине относится. Чем к женщине, такая, странно было.
К сожалению, это выглядит. Понимаете, но если вы будете наседать на него, давай мы теперь с тобой там сходим туда, в кино, давай там, давай обнимемся, может, поцелуемся с тобой, давай. Ну, это, честно говоря, вот, мужчинам не очень это нравится. Я как мужчина просто это говорю. На собственном опыте и на опыте там других знакомых моих. Бывают мужчины такие гордятся, что она прям прыгает на меня. Но это, знаете, к этой женщине серьезно. Никто не относится никогда к такой женщине, к серьезно никто не будет относиться. А вам нужно, чтобы ваш мужчина видел вас, понимаете, видел вас, что такое, понимаете, как бы полубогиню такую видел, понимаете, чтобы какой-то был образ такой загадочный. Это должно быть такое божество перед ним, понимаете, на которое он уважает, которое он ценит, он сам добился, это ценность для него большая. Он должен уважать эту женщину. Это самый хороший вариант, когда такие отношения. Чтобы ценность была, чтобы женщина была для мужчины ценностью. Так должно быть.
Понятно. Спасибо, что помогли разобраться в этой ситуации Марине и всем слушательницам, которые в этом заинтересованы. Вот сейчас, Дмитрий, я вам в скайпе скопировала сообщение, чтобы вы могли видеть цитату из Библии, которую приводит Игорь, и в связи с этим у него есть вопрос. Итак, цитирую. «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это томление духа, потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». И Игорь спрашивает, как это понимать? Надо избавиться от желания познавать?
Вы понимаете, познавать вы как бы не от этого желания не избавитесь, вы все равно что-то познаете. Но познание, оно никак не связано с разумом человека. Разум – это умение различать какие-то вещи. То есть умение различать – это разум. Вот, он развивается через слушание разумных людей. Здесь есть, действительно есть такая, один такой тонкий момент есть. Он заключается в том, что с развитием разума вы начинаете видеть все как бы сильнее и сильнее, начинаете видеть несовершенство этого мира. Глупость людей, например, каких-то там поступков, ну и так далее. Это очень такой серьезный груз и серьезное испытание для человека. Поэтому, если вы хотите развивать свой разум, необходимо еще параллельно заниматься духовной практикой, то есть свою духовную часть подтягивать к этому. Потому что разум без духовной составляющей, он вредит человеку. Он будет, вы получите обратный результат. То есть эти вещи должны вместе идти. То есть избавляться от безумия необходимо именно практикуя духовную жизнь. Духовная жизнь означает наука взаимоотношений. То есть у вас там появляется понимание и сострадание к людям. Вы понимаете, что да, что они, может быть, не очень умные, эти люди, но и вы недавно были такой же не очень умный человек. И поэтому, если у вас вы более умный, более зрелый человек, значит, у вас есть необходимость помочь этому человеку. То есть ваша обязанность помогать ему, потому что вы являетесь для него как бы старым. Поэтому есть необходимость помогать этим людям. То есть таким образом у вас не будет к ним возникать пренебрежение там, или какого-то гнева, может быть. И у вас не будет гордыня расти внутри. У вас лично гордыня не будет расти. Гордость от того, что вы стали умнее других. Вот этот баланс надо соблюдать, иначе будут проблемы большие. Спасибо большое.
Спасибо, Дмитрий, вам. Ну и всем нашим радиослушателям я говорю о возможности писать на нашем сайте ведарадио.фм не просто то, что вы хотите, а то, что вы хотите, желаете узнать. То есть ваш вопрос, пожалуйста, оставляйте в комментариях к сегодняшней новости о сегодняшнем эфире. Ну или звоните с помощью нашего скайпа, вы можете тоже попасть в эфир и пообщаться с Дмитрием лично. Я пока зачитываю вопросы, которые в письменном виде к нам пришли. Борис также спрашивает, можно ли разрешать сыну 3,5 лет лазить в кошелек? Если да, то какие слова нужно говорить, разрешая ему делать это? Мой отец говорит, что надо это сопровождать словами, что деньги трудно зарабатываются. Это правильный подход?
Нужно не этими... Ну, 3 года, в принципе, ребенок еще маленький совсем. Вот. Его нужно кошелек просто убирать. Я думаю, надо с этого начать.
То есть не разрешать все-таки?
Ну, вообще по чужим вещам лазить – это нехорошо, это плохая привычка. И дело не в том, что деньги трудно зарабатываются. Дело в том, что просто чужие вещи брать нельзя. То есть даже если как бы отцовская... Если ты хочешь у отца взять что-то, то ты должен обязательно спросить разрешение. Вот. Такой подход. Но он маленький еще, поэтому обижаться на него как-то вот... я не думаю, что стоит. Поэтому постарайтесь... как-то более так... Просто убирайте кошелек, убирайте те вещи, которые вы не хотите, чтобы он где-то лазил. Если вы выкладываете, вот, у вас такая привычка класть на стол, например, кошелек все время, и он туда все время лазит, и вы там начинаете его ругать там, или замечаете, объяснять ему. У детей 3 года, у них нет пока логики. Они пока и разум у них не развит. Они пока, у них есть желание просто, у них есть желание посмотреть, что там такое находится. И все, вот он или они лезут туда. То есть это на самом деле не его вина, это ваша вина. То, что вы оставляете не там, где нужно эти вещи. Вот после 5 лет, нужно уже говорить ребенку. И говорить ему не то, что деньги трудно зарабатываются, а нужно говорить, что в чужие вещи брать нельзя. Что если ты хочешь взять у папы что-то, папа не против тебе дать, но ты должен у него спросить обязательно. Он должен учиться культуре взаимоотношений. Иначе он кому-то в соседу залезет, какому-то по партии, понимаете? У него очень там возьмет какие-нибудь деньги или бутерброд из портфеля. Ну, так вы понимаете, это же нехорошо. То есть надо учить, приучать людей к этому, то есть детей своих приучать к этим вещам. Вот, а пока просто не оставляйте на видных местах. Не надо, все надо убирать. Вот, они пока будут лезть, потому что они маленькие. И у них такая природа везде, все познать. И он даже еще не понимает, что такое деньги. Спасибо большое.
Да, спасибо, спасибо, что помогаете разобраться в этих ситуациях нашим слушателям. Екатерина вот вам пишет: «Хотелось бы, во-первых, отдельно вас поблагодарить за вашу помощь людям хорошими советами. Мне 23 года, не замужем. Изучая ведические писания, теперь понимаю, как важно девушке находиться под мужским покровительством и защитой. Отца, брата, мужа, неважно. Но у меня такая ситуация, что еще с детства с отцом отношения не сложились, мягко говоря. Его никогда не было рядом, соответственно, не чувствовала его поддержки и защиты. Есть два старших брата, они женаты и живут в других городах. Вопрос такой: можно ли вернуть чувство защищенности, изобилия самостоятельно, то есть без мужской опеки? Что бы вы посоветовали? Возможно, помогла бы духовная практика, но какая?» — спрашивает Екатерина.
Я вам просто объясню, смотрите, как это выглядит. Чувство защищенности означает, что вы чувствуете, что есть человек, на которого вы всегда можете положиться. То есть это не значит, что вы будете постоянно лежать на нем, понимаете, сверху, или висеть. Нет, это значит, что у вас такое внутреннее ощущение есть, что есть человек, на которого вы всегда в любой ситуации вы можете положиться. И когда вы это знаете и чувствуете внутри себя, таким образом вы можете решать более эффективно любые вопросы. То есть это не значит, что надо по каждому вопросу приходить к этому человеку и спрашивать у него. Нет. Просто ощущение того, что вы можете это сделать, уже делает вас сильнее. Понимаете? Успокаивает ваш ум и делает вас сильнее. И вы более правильное решение принимаете. Вот когда вы чувствуете, что даже обратиться некому, что у вас никакой помощи, ни поддержки, и вы можете наделать там целую кучу неправильных шагов и ошибок наделать в своей жизни. И вот ответственность этих решений ложится на ваши плечи. Что же вы там решите такое? И вдруг это все неправильно, и вдруг это будут проблемы сплошные потом после этого. Вот эта незащищенность, она, вот, знаете, просто выматывает, женщин особенно. Поэтому вам нужно отношения строить либо с отцом, либо с братьями, звонить им, там как-то разговаривать с ними, общаться. Такие должны быть сердечные отношения, что вы могли доверять им, понимаете, что вы могли какие-то вещи спрашивать у них. А как в этой ситуации поступить? И как в этой ситуации поступать? Потихонечку эти отношения будут развиваться, и потом появится ощущение, что вы можете всегда у них узнать это. Позвонить и спросить, в конце концов. То есть это называется уважительное отношение к мужской половине. Уважительное отношение. Может быть, отец у вас, например, там сложный человек. Бывает так, что, например, сложно с ним общаться. И, может быть, у него даже качеств никаких нет особенно таких хороших. Но уважать его, уважать мужскую половину в его лице также необходимо, понимаете? Вот это уважение, которое вы к нему испытываете, будет вам давать силу также определенную отношений. То есть вы сможете это отношение строить более правильно с мужчинами. Вот, иногда даже бывает, когда, например, есть такой был Экалавья, в Махабхарате описывается, идеальный ученик. Он вообще учился не своего учителя духовного, он напрямую, в смысле, да, он сделал такую, знаете, вот мурти этого учителя духовного из глины, вот, и поклонялся ему, и как бы вот таким образом учился. И практически он добился такого же результата, как те люди, которые учились непосредственно у этого учителя. То есть, понимаете, такая была вот вера в этого учителя, было поклонение ему, было уважение к этой личности. Хотя он его вообще не видел никогда, то есть он его никаких наставлений ему не давал, ничего не давал ему абсолютно. И он выучился все равно, понимаете, получил все необходимое. То есть, уважая мужскую половину, женщина получает от нее защиту и силу также. Даже не будучи непосредственно защищенной этой силой. Но на тонком уровне защита происходит все равно. Поэтому вот эти вот уважительные отношения надо развивать в себе и к отцу, и к братьям, например, там, то это вам очень сильно поможет в жизни.
Да,
вот,
спасибо.
Потом в отношениях с мужчинами будущими также поможет. Потому что, когда вы чувствуете, что братья защищают, знаете, как вот такая мужчина, который знакомится с девушкой и знает, что у нее два брата еще есть, но он подумает, прежде чем что-то какие-то необдуманные вещи делать. Потому что они могут приехать там и навалять просто, понимаете, первого брата. Такая серьезная угроза. Вот. То есть легкомысленным мужчинам тяжело с такими женщинами, у которых защита сильная, общаться. Вот, спасибо большое.
Угу. Спасибо. Если кого-то еще интересует эта тема, можно задавать какие-то сопутствующие вопросы. У нас не так много минут осталось до завершения эфира, но, возможно, мы успеем разобрать тот вопрос, который вы хотите задать, если вы напишете его прямо сейчас на сайте vedaradio.fm. На данный момент есть у нас вопрос от Татьяны. Она пишет, что у нее был свой бизнес. Сейчас то, что от него осталось, это домашний офис и кое-какие нестабильные заказы. Осталось много долгов. Были сложные отношения с родителями. Год назад был эмоциональный кризис. Сейчас уже лучше. Очень помогли ведические знания. Муж с Божьей помощью устроился на работу. С родителями помирились и три восклицательных знака. Вопрос мой такой. Закрыть и отказаться от своего бизнеса совсем посещают такие мысли? Или все-таки нести этот крест? За год очень расслабилась, работая дома. Зато уделяю много времени детям и мужу. Спасибо вам, я желаю вам счастья от Татьяны.
Спасибо, мы тоже вам желаем счастья. Очень тоже так забавно это выглядит, когда женщина воспринимает свой бизнес как крест. Все-таки я думаю, что мы должны заниматься той деятельностью, которая нам приносит удовлетворение и счастье. Может быть, для женщины не настолько актуально это. То есть для женщины более актуально это дети, это муж, семья. Вот. Но какие-то, все-таки какая-то небольшая часть процентов удовлетворения, оно есть и во внешней деятельности также. Вот. Если вы не любите свою работу, то, конечно, лучше от нее отказаться. Вот. Но если вы любите свою работу, то зачем тогда отказываться от нее? Тогда развивайте ее. Вот, и у вас там все получится, будет успех какой-то. Вот, то, что ведические знания вам помогли, это здорово. Вот, но здесь сыграла роль такая, знаете, маленькая вещь. Люди, которые начинают изучать ведические знания, вот, они начинают по-философски относиться. То есть у них развивается такое философское отношение к жизни. И таким образом жизнь становится легче. Пока нет никакого духовного прогресса, пока ничего нету, просто философское отношение к жизни уже дает эффект определенный, позитивный. То есть уже как-то легче жить становится. Уже понятно, откуда проблемы какие-то берутся, там, почему они берутся у меня именно, не у там, кого-то еще. Вот. Ну, такое философское отношение к жизни. Но это нужно, означает, что духовная практика – это не... Это не воскресный день, понимаете? Это не знание воскресного дня. Это не какое-то там временное там прибежище. Нет, это жизнь. Духовная практика – это жизнь наша. Это должно быть войти в нашу жизнь, в какую-то подкорку вписаться. Вот. И мы должны проживать. Вот наша жизнь должна превратиться, одухотворяться жизнь наша. Она становится духовной. Двигаться вперед таким образом. Вот тогда появится не только философский взгляд на вещи, а тогда начнут меняться ваши качества характера. Как только начнут меняться ваши качества характера, вот тогда появится новый взгляд на мир. Тогда появится счастье, когда вы начнете получать счастье. А мы все хотим быть счастливыми, в этом заключается смысл. В том числе и нашей жизни, быть счастливыми. Мы желаем другу счастья, да? Но в чем оно заключается, это счастье? Понимаете, в новом взгляде на какие-то вещи. То есть нужно менять свое самосознание, менять нужно. Приобретать новые качества. Это называется уже духовная практика. Обретаете качество, вы становитесь более счастливым человеком. Обретая это знание, вы становитесь, развивается разум также. Если развивается разум, вы понимаете, нужно вам это или не нужно. И зачем вам это нужно. Надо это продолжать или не нужно продолжать. Понимаете, это просто как бы разум элементарный. Вот поэтому начните с этого, поймите для себя, насколько вам это нужно, этот бизнес. Может быть, если вы финансово вы как бы стоите, но если у вас как бы финансы позволяют вам жить дальше, ну, более-менее там, вот, то
то что?
Алло, извините, да, я сказал, что выключился скайп.
Угу, нет, все хорошо.
Если позволяет, то зачем тогда, то есть как бы если вам этот бизнес не нравится, тебе тяжело, то зачем тогда он нужен вообще? Какой смысл тогда в нем? Если финансово вы как бы более-менее обеспечены, но, а бизнес это вам не нравится, напрягает вас сильно, зачем он тогда вообще нужен? Тогда надо отказываться. Но если вам этот бизнес нравится, например, это ваша деятельность, это вы, вам приносит удовлетворение, реализации какие-то внутренние, значит, надо оставить его. Он еще и деньги приносит, прекрасно, супер просто. Занимайтесь, я как бы сторонник того, что человек должен заниматься тем, что ему нравится в конечном итоге. Не тем, что как бы в обществе принято и что приносит больше доход, а то, что человеку нравится. Потому что если вам это нравится, вы станете настоящим мастером этого дела. А если вы станете настоящим мастером этого дела, то в конечном итоге вы, конечно, будете обеспечены. И финансово в том числе. Это сопутствующая. Финансы – это сопутствующая вещь. Любой мастер может претендовать на иметь известность там, и претендовать на какие-то деньги хорошие, понимаете? Это все связанные вещи. Зачем свою жизнь гробить на те вещи, на ту работу, которая вам не нравится? Это глупо просто. Но это я уже углубился куда-то, в дебри какие-то.
Но здесь еще наши слушатели все больше углубляются в наш эфир, и у них, соответственно, появляются какие-то мысли. У женщин это больше какие-то эмоции. И Марина написала: действительно, нет ничего хуже, когда женщина не чувствует восхищения от своего мужа, от своего мужчины. Это в комментарии тому, что вы говорили до этого. У меня даже мурашки пробежали, ваши слова дошли до самого сердца, пишет Марина. Вот такой отзыв она решила оставить. Я думаю, это все не зря происходит. И еще с пользой мы проведем с вами 7 минуток. В процессе этого времени мы рассмотрим еще вопрос от Екатерины. Все-таки вопросы о вегетарианстве. Как бы мы их ни обсуждали, с разных сторон уже подходили, но они беспокоят многих и многих людей. Давайте продолжим об этом говорить, если это действительно актуально. Екатерина пишет: «Готовлю мясное для мужа и родственников. Сама отказалась от мяса 4 года назад. Через месяц жду появления ребенка. Как в будущем поступить с питанием малыша, если родственники настаивают на привычном для них рационе? Хотя я убеждена, что мясо не является обязательным продуктом. Не хотелось бы конфликтов на этой почве».
Ой, как это все сложно. С родственниками тяжело, очень тяжело с родственниками. Как заставить их? Понимаете, если вы зависите от них, от родственников, то ну, они вас просто съедят сами, родственники, потихонечку. Вот, если вы будете какую-то навязывать им, может быть, идею. Тем более с маленькими детьми такая, знаете, вот кругом буквально, вот здесь вот в семье есть один вегетарианец, другой, например, мясоед есть, то всегда проблемы, всегда. Почему-то, знаете, вот смотрите, как я вот всем привожу один пример такой. Значит, простой совершенно, знаете, такой, но он меняет сознание совершенно человека. Вот смотрите, вот мы сидим вдвоем, один вегетарианец, другой, например, нет. И я говорю, например, знаешь, говорю, вот нам принесли какие-то, например, овощи. Я говорю, знаешь, дорогой мой, я не люблю брокколи есть. Ну, не нравится мне брокколи. Ну, вот человек, который как бы со мной вместе сидит, ну, никакой проблемы нету. Ну, не любишь ты брокколи, не ешь его. И все на этом спокойно завершается. То есть никого никаких не возникает, ни стресса никакого, ни какой-то злости, ничего. Но если мясо ты не ешь, ты вегетарианец, то тут начинается какая-то непонятная проблема. Смотрите, если человек не любит, например, брокколи, то никакой проблемы нету. А если он мясо не любит, то почему какая-то проблема возникает? Как вы думаете? Я вот на эту тему очень долго думал. Такое. Не мог понять, почему такая вот реакция на мясо именно? Откуда она взялась? И потом я понял, что душа внутри человека, вот, ну там, которая сидит внутри нас, управляет этим, да, она душа. Она понимает, что она грех совершает. Она понимает, что это есть нельзя. Поэтому она хочет, чтобы все были... Знаете, когда пьют, значит, все должны пить. Потому что если тот, кто не пьет, он будет, он как предателем считают его. Те, которые мясо все едят, значит, все едят мясо. Кто не ест, тот, значит, как предатель, понимаете? Мы должны в грехе повязли, понимаете? Как бы. Если, например, я убийца, да, давайте вот как немцы делали. Вот возьми пистолет, застрели своего товарища. И тогда мы поверим тебе. То есть вот этот грех, он требует, понимаете, коллективности какой-то. Массовости. То есть человек все равно понимает, что это грех. Как ребенку уберечь от этих родственников? Я, честно говоря, знаете, вот я могу только вам пожелать вот такого какого-то успеха, такой недюжинной, там, не знаю, сообразительности, вот, какого-то ума, вот, потому что будет непросто, очень будет непросто. Надо стараться как-то, или какую-то жесткую позицию занимать надо, либо же смотреть по ситуации, либо, наоборот, как-то увещеваниями какими-то их там уговаривать. Потому что даже, например, если какая-то родители, муж с женой, например, оба вегетарианцы, есть ребенок, родители мясоеды, ребенка отправляют к ним, например, на лето, так они его подсовывают, тихонечко подсовывают мясо, котлетки там разные, еще то-что еще, подсовывают ему. Это, ну, вот надо как-то вот с этим вот умудриться жить как-то. Понимаете, надо вот думать, как это делать. Надо думать, как бы постоянно анализируйте, думайте, как можно еще сделать так, чтобы вашу позицию приняли.
Ну, желаем тогда Екатерине, чтобы нужная мысль посетила ее в нужный момент, чтобы все сложилось так, как надо. И в последние минутки нашего эфира зачитаю, пожалуй, вопрос, вот, который от Инны пришел. Она спрашивает, какие медитации, какие мысли культивировать, если муж постоянно истерит и после этого сбегает в подполье, ожидая, когда я позову его обратно, и очень нехотя возвращается с ворчаниями. Вот такой муж.
Шантаж называется это. В простонародье называется шантаж это. То есть, смотрите, вот есть ссора, произошла ссора. Вот, мы поссорились, и теперь у нас мы как бы по отдельности, ну, разошлись. Все. Вот кто первый, у кого ума хватит первого прийти прощения просить? Или кому тягостно это? Вот эта ситуация, что мы как бы порознь сейчас находимся друг от друга. Кому тягостно? Более тягостно. Вот, кто-то говорит, ну ладно, говорит, пойду, говорит, ну что, что он там сидит в подполье в этом, пойду-ка его позову, его, ну пускай он там хотя бы борща поест. Ну, что он там обижается, сидит. И приходит, начинает звать его. И вот, и он начинает, сразу же думает, вот, какой я молодец, я победил. Значит, если я возвращаюсь обратно, я не только борщ, я еще не просто борщ буду кушать, я еще какие-то условия выдвигаю. Вот, начинаются какие-то, то есть шантаж, он подразумевает навязывание каких-то собственных интересов другому человеку. Всегда подразумевает это. И вот эти вещи, как бы, кто обычно идет, как бы, либо прощения просит, либо идет на мировую первой, тот и получает эти претензии все на свою голову. То есть ему нужно как-то с этим либо на уступки идти, либо там как-то мириться. Там, как-то, если ты уже начал мириться, так мирись тогда. Мне не нравится то-то, то-то, давай вот это делать. Делай давай тогда теперь. То есть шантаж идет таким образом, просто-напросто. Вот, ну, первый способ, это самое, как бы, главное. Не давайте повода для того, чтобы вот так вот у мужчины какие-то возникали желания сбежать. Не давайте ему повода, не отправляйте его там в попло. Ну, и хочешь, иди проваливай отсюда. Так не нужно говорить, это неправильно. Вот. Либо сразу нужно, как дошла, давай, слушай, давай, говорит, мы с тобой как-то по-мирному там решим этот вопрос. То есть не доводите до того, чтобы вот это затягивался процесс надолго. Ну, немножко там пообижались чуть-чуть, там буквально, там, не знаю, 5 минут, 10 минут пообижались. Нужно уже на мировую идти. Потому что если затягивается, там вырастает такая уже, на список уже этих условий вырастает сразу же, что не нравится. Обида уже начинает там проникать в сердце, разлагает ум, разум, все остальное. Вот. Какие-то семена дает нехорошие. Надо сразу же, поссорились, помирились сразу же. Так вот, побыстрее нужно делать все. Не затягивайте. Вот чуть-чуть побежались, ну и хватит. Вот, поэтому, но старайтесь, чтобы позитива больше было в вашей жизни. Чем больше будет в вашей жизни позитива, То есть это вот счастье семейное, которое вы приносите в семью свою, оно строится по маленькими такими, знаете, горчичными зернышками такими выкладывается. Значит, вот вы должны ежедневно поэтому по одному зернышку туда класть. Потом накапливается все это вместе, накапливается. И тогда у вас будет, вы не будете, ну, вы можете поссориться, но, например, посмотрели друг на друга одним взглядом, так и все, и помирились уже. Рассмеялись вдвоем так, посмотрели друг на друга в глаза, рассмеялись, и все прошло, все. Это называется, что у вас наработано уже, понимаете, большое количество благочестия в семье. Вот, но чуть поменьше наработано, но поговорили друг с другом, тоже помирились сразу же. Потому что если вы ссоритесь таким, вот у вас затяжной характер приобретает такие ссоры, это означает, что у вас благочестие в семье не накапливается. Вы ничего для этого не делаете. Благочестие в семье – это забота друг о друге, внимательное отношение друг к другу, внимательное отношение и забота об окружающих вас людях, о родителях. Там можно просто, вот в Ведах, знаете, говорится, что как семьянин добивается успеха в своей жизни. Вот они обед приготовили, выходит на улицу, кричит: кто голодный, кто хочет покушать, приходи сюда, заходи ко мне. Вот, никто не отозвался. Значит, надо второй раз крикнуть обязательно. Кто голодный, кто хочет поесть, у меня вкусный обед дома на столе стоит, пожалуйста, приходите, поешьте у меня. Но если опять никто не отозвался, ну, третий раз крикните: пожалуйста, придите, ну, кто-нибудь отзовется. Вот вы его сажаете, кормите, и когда он поел, вот то, что осталось, то, что он поел, вот это доедаете уже. Вот тогда будет семейная жизнь успешная у вас. То есть семья должна работать вовне, не внутрь затягивать себе, это эгоизм называется, а работать вовне, для общества, для людей все должна делать. И таким образом дети вырастают хорошие, и родители, отношения между ними прекрасные становятся. В этом секрет сильных семейных отношений. Работать нужно не внутрь, а наружу. Всей семье вместе, когда вы и муж, и жена кормите людей, помогаете там кому-то, понимаете, разбираетесь с чем-то вместе, там, понимаете, у вас есть какая-то идея семьи. Вот тогда она семья становится счастливая. Все в этом участвуют, и дети, и муж, и жена, прекрасно. Можно туда еще родителей каких-то своих, там, дедушек, бабушек втянуть в этот процесс. Да совсем будет хорошо. Спасибо большое.
Вот такие ведические секреты вы нам сегодня поведали. Спасибо вам за них. Время нашего эфира уже завершено. Завершаем мы наш эфир. И когда следующий эфир состоится, мы напишем об этом в новостях на главной странице сайта vedaradio.fm. Ну а пока с вами, Дмитрий, прощаемся. И до следующей встречи уже в эфире. До свидания.
Сегодня я немножко мурашек посылал в эфир, да? Посылал. Вот у некоторых мурашки по спине бежали. Вот. Я желаю, чтобы эти мурашки, они закончились уже во время эфира, и началась счастливая жизнь, удачная. Вот. Чтобы вы очень внимательно и серьезно относились к духовной жизни своей, практиковали ее, вот, неотступно, серьезно практиковали. Вот. И прогрессировали, меняли все, развивали все хорошие качества, и ваша жизнь становилась все лучше и лучше и лучше. Я этого очень хочу. Потому что я так же, как и вы, хочу жить в счастливом, доброжелательном, прекрасном, светлом будущем. Спасибо большое.
Спасибо вам. Вам всего хорошего.